Постепенно к нему начали привыкать и в других местах, к этому зачуханному постояльцу меблированных комнат. Он не произносил ни единого лишнего слова, не завел себе ни друга, ни подруги, ни кошки, ни собаки. Полагали, что он от кого-то скрывается, сбежал от жены или что-то в этом духе. Он никогда не знал, что сколько стоит, и не запоминал, если ему это сообщали. Ища мелочь, он неизменно выворачивал все карманы, он не носил сумки, каждый раз при необходимости покупая полиэтиленовые мешки. Его не любили, но, пожалуй, немного жалели. Его считали, кроме того, и неряхой, потому что он не брился по выходным и никогда не крахмалил сорочек. Некая миссис Маккайрт Садбери-авеню взялась было прибираться у него раз в неделю, но, не услышав от него ни единого приветливого слова, ушла. Однако она стала важным поставщиком информации для соседей, а главное для торговцев, нуждающихся в сведениях о кредитоспособности клиента на случай, если тому вздумается покупать в кредит. Согласно мнению миссис Маккарт, кредит ему предоставлять не следовало. Лимасу ничего не приходило по почте, объясняла она, и торговцы соглашались, что это недобрый знак. У него не было в доме картин и всего несколько книг, причем одна из них, как ей казалось, была похабной, однако сказать точнее она не могла, потому что книга была написана по-иностранному. Она говорила, что у него было кое-что припасено на черный день, и сейчас этот черный день настал, и что по четвергам ему что-то платили. Улица была предупреждена, и второго предупреждения не требовалось. От миссис Маккарт лавочники узнали, что он пьет, как лошадь. То же самое утверждал и бармен. Бармены и приходящая прислуга обычно не обслуживают своих клиентов в кредит, но полученная от них информация очень ценится всеми теми, кто обслуживает. Глава четвертая. Наконец он решил пойти работать в библиотеку. Бюро по трудоустройству рекомендовало ему отправиться туда каждый день, когда он приходил по четвергам, но он всякий раз отвергал это предложение. «Собственно говоря, эта работа не совсем для вас», — сказал мистер Питт, — «но жалование приличное, а справиться с ней грамотному человеку не составит труда». «А что это за библиотека?» — спросил Лимас. «Бейсуотерская библиотека психологических исследований. Это фонд пожертвований. Там тысячи книг любого сорта, и им передают все больше и больше. Они просили прислать им помощника». Лимас взял пособие и листок бумаги. «Довольно нелепая там подобралась компания», — добавил мистер Питт. «Но вы все равно ведь нигде подолгу не задерживаетесь, правда? Думаю, вам стоит попробовать теперь там». С этим мистером Питтом было все не так просто. Лимас был уверен, что видел его раньше, в цирке, во время войны. Библиотечное помещение напоминало церковный неф и было таким же холодным. Черные масляные радиаторы в обоих концах зала заполняли его запахом керосина. В центре располагалась будка, вроде выгородки для свидетелей, и там сидела мисс Крейл, библиотекарша. Лимасу и в голову не приходило, что он может оказаться под началом женщины. В бюро по трудоустройству его об этом не предупредили. «Прислан вам на подмогу», — сказал он. «Меня зовут Лимас». Оторвавшись от каталожных карточек, мисс Крейл вскинула на него глаза, словно он произнес что-то неприличное. «На подмогу? Что вы имеете в виду?»
«Помощником библиотекаря, бюро по трудоустройству, мистер Питт».
Он подтолкнул к ней по столу свой анкетный лист, заполненный косым почерком. Она взяла анкету и изучила ее. «Вас зовут мистер Лимас?» Это прозвучало не как вопрос, а как вступление к форменному дознанию. «И вы из бюро по трудоустройству?»
«Нет, меня послало сюда бюро на работу», — Они сказали, что вам нужен помощник —